В студии Олег Обухов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Да, всем привет еще раз.
Роскомнадзор намерен заблокировать еще 6 VPN-сервисов. РКН направил запрос в ведомство и компании с просьбой проинформировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, нужны ли им для работы сервисы VPN. Запрашиваемые сведения можно отправить на электронный адрес ведомства, указав название организации и контакт. В Роскомнадзоре уточнили, что планируют ввести централизованное управление подобными сетями. Что бы это значило, Алексей?
Да, но это значит последовательность со стороны РКН. Ну, наверное, стоит напомнить, может быть, кто-то не в курсе, такой VPN, Virtual Private Network, виртуальная частная сеть, в общем, безопасное, зашифрованное подключение пользователя к интернету, с которым он может обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность. В ней может находиться в этой сети ограниченный круг лиц. VPN маркирует всех ее участников и передаваемую ими информацию. Данные защищаются от третьих лиц путем шифрования. И вот эти сервисы отвечают за то, чтобы данные оставались конфиденциальными. Не пускает посторонних пользователей, проверяет источник трафика и следит, чтобы, собственно, данные не утекали за пределы сети в открытом виде. Очень все как бы просто и легко. Нужно установить приложение или на смартфон, или на любой другой гаджет, активировать эту функцию. Они платные, так сказать, можно купить в любом из магазинов приложений, что в Android, что в iOS. А если выбрать иностранный VPN-сервис, то можно обойти запреты, которые действуют на территории твоей страны. Ну и таким образом подключаться к любому сайту, который может находиться под запретом в рамках вот законодательства, да, местного,
собственно национального. Говоря, именно это и не нравится Роскомнадзору.
Вот совершенно верно, да. Все началось с 2017 года. В Россию тогда вступил закон, который обязывает VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковики блокировать доступ к запрещенному контенту. А как мы понимаем, эти VPN-сервисы, соответственно, не то что разрешают, позволяют, так сказать, да, получать этот доступ. Для того, чтобы действовать в рамках российского законодательства, VPN-сервисам нужно подключиться к федеральной государственной информационной системе и выполнять предписания регулятора Роскомнадзора. Ну, так сказать, понятно, что Роскомнадзор изменяет правила для работы VPN-сервисов на территории России. Они не первый раз говорят о введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничений. Роскомнадзор принял решение о блокировке 6 сервисов VPN. Первые 6 сервисов были заблокированы в сентябре. Вот прошло 2 месяца, еще 6 VPN-сервисов будет заблокировано. Да, но подчеркивает, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с преступлениями, распространение наркотиков, детской порнографии, экстремизма, склонение к суициду и так далее. Ну и надо сказать, что вот в нынешнем контексте очень, ну, лояльно, что ли, наверное, можно употребить это слово к регулятору. Они направляют, вот действительно, так сказать, компаниям, ведомствам письмо направили.
Заблаговременно, да?
Да, если вы пользуетесь, да, вы, так сказать, сообщите нам, да, зачем вы пользуетесь. Нужно ли это вам для работы или каких-то других нужд? Не приведет ли закрытие VPN-сервисов каким-то там поломкам?
Потому что при предыдущих таких же действиях выяснялось, что некоторые, в том числе и государственные, там, не знаю, муниципальные какие-то ведомства, да, были вынуждены прекратить свою работу, потому что из-за блокировки VPN-сервисов просто-напросто сайты там тех или других организаций переставали работать, и это вызывало массу проблем и массу нареканий по отношению, да, к Роскомнадзору.
Ну, естественно, бизнес терял деньги, да, если их инфраструктура завязана на тот или иной сервис, и его блокируют, соответственно, рушится инфраструктура, которую надо налаживать, и это все убытки. Ну, и еще пару цифр назову. В общем, рост подписок на всякие, и на Telegram, и на другие, и на VPN-сервисы зафиксирован был в 2018 году. Вот любопытно, что есть VPN-сервис Tor, может быть, самый распространенный он был. Вот число платных подписок из России увеличился на 1000%. В 2018 году. На 1000%. Да. Но и в нынешнем году эксперты отмечают, что цены на услуги вот этих вот сетей частных вырастут
до 15%. Но те, кто пользуется вот этими сервисами, это же не говорит о том, что человек заранее хочет каким-то таким непонятным пользоваться сервисом, да, и скрываясь как бы от властей. Здесь же речь еще идет о том, что если ты не хочешь, чтобы операторы пользовались твоими данными, передавая их там рекламным каким-то агентством, там, или еще каким-то сторонним службам. Это также защита от хакеров.
Просто хочешь оставаться анонимным. Вот для этого это право, но, мне кажется, есть у всех, вот можно спросить у президента фонда информационной демократии Ильи Масуха. Илья Исыч, с нами на связи? Нет? Нет, пока не можем с ним связаться. Вот, да, информационная демократия. В рамках информационной демократии я хочу сохранить анонимность. Это не делает из меня потенциального преступника.
Да нет, конечно.
Но просто такой у меня таракан такой есть, который требует от меня вот анонимности, да. И у меня есть способ это сделать. Потому что ведь так или иначе мы очень часто сталкиваемся, да, с проблемами, да, утечки данных твоих персональных. Если я не хочу, вот я буду пользоваться этой историей. Неважно, что я ищу.
Ну, вот это любопытно получается. В одних странах этим можно пользоваться законно, а в России это уже считается незаконным, как бы, да? Вот интересно, как все поворачивается.
Руководитель аналитического центра компании «Зекурион» Владимир Ульянов с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала расскажите нам, пожалуйста, в каких случаях компаниям требуются VPN-сервисы для легальной работы? Не для обхода законодательства, да, а для легальной работы. И насколько, так сказать, востребованы услуги VPN-сервиса сейчас у бизнеса?
Ну, смотрите, если мы говорим об использовании VPN, то вариантов на самом деле очень много. И даже банальная такая вещь, когда мы выходим на удаленку, нам нужно построить какой-то надежный, безопасный канал связи между домашним компьютером, домашним оборудованием и инфраструктурой, которая осталась в компании, в серверной. И вот построение вот этого безопасного канала VPN прекрасно выполняет. И это абсолютно легально. Никакие ни блокировки, ни обходы, ничего не спрятаться от кого-то, это просто средство безопасности, так, чтобы это была безопасная работа, когда сотрудник ушел на удаленку, но тем не менее
безопасность, продолжает выполнять свои... Безопасность от чего, Владимир?
От того, что нехорошие люди смогут проникнуть вот в этот самый канал и перехватывать информацию, подменять ее каким-то образом. Вот, собственно, мы и делаем такой туннель. Фактически там на одном конце это оборудование работника дома, то, что у него стоит компьютер, на другом это серверное какое-то оборудование внутри компании. Вот между этими точками он безопасно пересылает, и будучи уверен, что никто где-то посередине не перехватит.
Ну да, потому что могут быть и какие-то коммерческие секреты, да,
нет, секретные данные. Обязательно есть, да, в любом случае, любая компания бережет, конечно, свои данные. Но и как вы, вот мы отмечали такую, ну, лояльность, что ли, со стороны регулятора Роскомнадзора, когда он заблаговременно просит компании сообщить, пользуются ли они VPN-сервисами, зачем, так сказать, и так далее. Это как вы, в общем, смотрите на это сообщение?
Ну, смотрите, что касается использования сторонних VPN-сервисов, это немножечко другая история. Потому что, если мы говорим о корпоративном использовании, то, наверное, те продукты, которые там сама компания поднимает в своей инфраструктуре, она же их использует, они прибегают к внешним VPN-сервисам, которые действительно могут там уже по-разному использовать. И то, что касается инициативы, ну, фактически это все как всегда и везде можно так или иначе использовать, во благо, во вред. Вопрос о том, насколько эта информация необходима, но остается, скажем так, открытым.
Угу. Ну вот когда в Роскомнадзоре говорят, что намерены вести централизованное управление подобными сетями, это вообще выполнимая задача?
сложно оценить, но, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, слышим, это скорее такая декларация. Как именно это будет реализовано, посмотрим чуть позже. И очень часто, как бы изначально, когда еще даже технически не совсем понятно, как решить какую-либо задачу, мы сначала с чего мы начинаем? С того, что нужно поставить задачу, понять, что мы в принципе хотим получить на выходе, а потом уже стараться подбирать инструменты, технологии из тех, которые сейчас доступны. Поэтому мы сейчас вот как бы так декларируем намерение контролировать, централизованно управлять. Как это будет реализовано, посмотрим на практике.
Ну вот, да, я понимаю, вы это в каком-то смысле ушли от ответа, да? Но смотрите, централизованное управление VPN-сервисами предполагает наличие ответственности у Роскомнадзора, что данные и та информация, которая проходит по этим VPN-сервисам, даже если они, так сказать, все белые, а существует, наверное, это тоже отметить, подчеркнуть, что существует белый список VPN-сервисов, белый, который находится, в каком-то смысле под присмотром Роскомнадзора, да, и Роскомнадзор разрешает им работать. Вопрос-то ответственности, вот я хотел вернуться к нему, да, Роскомнадзор будет нести ответственность при централизованном управлении вот этими частными сетями, что не будет утечек данных, что вся информация будет находиться под контролем и так далее?
Не могу поручиться, мне сложно
предположить. Но давайте с технической точки зрения.
Ну, давайте, да, как бы чуть более предметно. Если мы говорим об утечках информации, то, наверное, VPN-канал – это не самая большая проблема. Классические утечки, самые распространенные случаи – это все-таки конкретный сотрудник, вот человек, который пришел на рабочее место, и он уже имеет доступ к информации. Он ее может украсть, на флешке как-то вынести, по сетям передать. Да даже если он из дома, вот с помощью того же самого VPN-канала, безопасно подключается к удаленной инфраструктуре, то есть к инфраструктуре своей компании, организации. Там же полно и коммерчески значимой информации, может быть, персональных данных каких-то клиентов, партнеров. Все, как только человек получает эти данные, он их может своровать. Тем более, если они оказываются у него прямо на домашнем компьютере. Тут ограничений фактически никаких уже нет. И никто не даст гарантию, что он их не будет использовать со злым умыслом, не передаст кому-то своим сообщникам.
Да, это понятно. А можно ли тогда, вот другой вопрос, а можно ли, то есть если мы говорим, что есть белый список VPN-сервисов, работа VPN-сервиса заключается в шифровании данных, которые передаются. Но если, так сказать, тот же самый нерадивый сотрудник будет использовать рабочий VPN в своих корыстных целях, можно это как-то предотвратить, зафиксировать или нет?
Я полагаю, что та инициатива, вот, которая сейчас озвучена, она предполагает прозрачность использования VPN, в том числе и возможность там контролирования, так, чтобы эти подконтрольные сервисы могли часть информации ей делиться. И, соответственно, можно было проверить, для чего используется, в каких целях, в какое время, когда, кем и так далее и тому подобное. То есть, да, такие данные собирать. Как будет реализовано на практике, не знаю точно, но как бы логично предположить, что это будет именно так. Иначе какой смысл?
Спасибо большое. Руководитель аналитического центра компании «Зекурион» Владимир Ульянов был с нами на прямой связи. К разговору присоединяется президент фонда информационной демократии Илья Масух. Илья Исыч, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам инициатива Роскомнадзора о блокировке еще 6 VPN-сервисов?
Это достаточно последовательная политика по упорядочению использования информации в Рунете. Вы знаете, что у нас достаточно много законов принято касательно, в том числе, ограничения использования информации, там правильности взаимодействия через сеть интернет. И, в принципе, сеть интернет в какой-то момент должна стать таким же каналом общения, как общение там по телефону, личного общения, там, публичного общения. И в этой связи история с VPN-ами, да, она действительно не сильно затрагивает компании, тем более, что есть VPN-ы, которые нормально можно использовать и выходить там какие-то другие страны и так далее.
Илья Исич, ну вот к терминологии, значит, президент фонда информационной демократии. Интернет стал дырявым, и совершенно точно всем понятно, что невозможно оставаться в интернете анонимно, да, все имеет цифровой след, тебя можно отследить и так далее. Огромное количество злоумышленников пытаются завладеть частными, персональными данными и так далее. Вот есть некий VPN-сервис, который позволяет тебе сохранить анонимность. Другими словами, в рамках демократической концепции, одно из неотъемлемых прав, прав на частную приватную жизнь. Вот VPN-сервис позволяет тебе это сделать. Нет ли тут нападок на информационную демократию со стороны РКН, когда РКН хочет взять под контроль все вот эти возможности на частную жизнь?
Не, ну вот как раз я бы сказал, что для обычных людей использование VPN, оно, во-первых, доступно, ну, потому что есть VPN, которыми там можно пользоваться. А во-вторых, ну, ничем не ограничивает с точки зрения там государства. А вот как раз различными способами обхода пользуются те структуры или те личности, которые пытаются обмануть там население путем мошеннических действий. На самом деле с демократией тут это никак не связано, потому что, ну, демократия — это в том числе и ответственность определенная. Я что-то не встречал в мире демократии с анонимными характеристиками.
Не, но иметь право, так сказать, на частную жизнь, на приватность, да, и защищать.
Да. Нет, безусловно, это право должно сохраняться, и в данном случае РКН, мне кажется, оно, он как раз направил информацию в компании и в организации, а не, в принципе, там, сделал опрос там, да, среди граждан. Граждане смогут пользоваться VPN-ами, мне кажется, тут не будет никаких ограничений.
А вы вот как ответите на вопрос? Вы сами сказали только что об ответственности, да? Централизованное управление VPN-сервисами тоже ведь подразумевает соответствующую ответственность, да? То есть Роскомнадзор теперь, или, ну, не теперь, а когда возьмет под контроль, под централизованное управление все VPN-сервисы, это же налагает на него какие-то дополнительные обязательства по обеспечению там безопасности, сохранению данных, так сказать, что из этого VPN-сервиса зашифрованные, кодированные данные не будут переданы другим лицам, не будет утечек и так далее. Это возможно реализовать?
Я считаю, что это двустороннее движение. Безусловно, РКН несет, помимо того, что ответственность за информацию, да, передаваемую через вот эти разрешенные VPN, так и вообще за функционирование их. Если в результате вот централизованного управления вдруг начнут у нас падать эти сервисы, то, безусловно, ну, там надо проверять, но, безусловно, часть ответственности будет лежать на РКН. В этом смысле, ну, государство, мне кажется, оно, ну, с одной стороны управляет, с другой стороны объективно берет на себя ответственность за функционирование.
Тогда получается, что РКН, по большому счету, наверное, уже сделал работу над ошибками, которые были совершены при более ранних блокировках и прочих действиях, чтобы не получилось в этот раз, в очередной раз, вот этот действительно обвал
у некоторых компаний.
Да, ну, надеюсь, да, потому что история, там, помните, с телеграммами, которые они то работал, то не работал, то блокировал, то не блокировал. Это, ну, мне кажется, что это серьезный и урок, и как бы опыт для РКН. И сейчас они, ну, я смотрю, пока управляются хорошо.
А сама по себе задача вот РКН, скажем так, блокировать запрещенные VPN-сервисы. Насколько сложно, чтобы аккуратно все это сделать, чтобы никому не навредить? Насколько это все...
Я бы еще добавил, а насколько это вообще выполнимо? Ну вот они же могут создаваться с той же периодичностью, с какой РКН там их закрывает.
Смотрите, ну, с точки зрения реакции, то действительно любая реакция там на какое-то упорядочение будет опаздывать, да, за тем, что пока сервис появляется. с точки зрения аппаратной части и использования этих, мне кажется, что РКН достаточно уже подготовился с тем, чтобы обычный интернет не как-то не замедливался, не было каких-то деструктивных историй и так далее.
Ну да, но мы просто говорили, что там на 1000% возрос спрос у россиян на, например, на VPN Tor, да, в определенный момент. Но вот сегодня, там сказать, поступила информация, да, что 6 VPN-сервисов будет блокировано. Сколько их остается еще, вообще непонятно. Ну и, соответственно, те, которые будут блокированы, ну, завтра откроются новые. Вот что с этой-то проблемой делать?
Ну, это, знаете, это охотник с этим, как, со зверем. Он же всегда так, это, охотник всегда запаздывает, но в итоге зверя в основном ловит. В итоге, ну, мы, наверное, увидим какие-то девиации, да, что когда какой-то сервис будет продолжать работу, ну, в какой-то момент его будут блокировать. Или там, ну, или будет идти взаимодействие определенное. Такое дело на несколько десятков лет вперед.
А вот эта вся история, действительно, которая разворачивается с суверенным интернетом, с задачей, которую ставит перед собой российское государство, с открытием офисов иностранных вот этих бигтек-корпораций в Москве, ну, в России, да, чтобы они подчинялись российскому законодательству. Вы как оцениваете? Ну, тоже для вас это представляется возможным, подобная история?
Ну, мне кажется, что крупные компании, они, в принципе, юридически так, подкованные и юридически послушные. Они, наверное, пойдут на взаимодействие и откроются представительства. Для какие-то не откроют, но на самом деле такие требования были и в Европе, и ну, в Америке нельзя пример приводить. Но, кстати, есть сервисы европейские, которые открываются и в Америке тоже. И в Европе, и в Китае. А что тут сложного? Открыть представительство, посадить туда 3 человек. Один из них генеральный директор, другой юрист, третий какой-нибудь там по техническим аспектам.
Нет, но с одной стороны, ничего сложного, но с другой стороны, мы же видим политическую составляющую, да, в рамках вот этого, ну, там, бадания между Ютубом, например, и российскими СМИ. Российские СМИ блокируются. Вот будет сидеть представитель Google, ну, и, соответственно, там представительство YouTube будет, офис в Москве. В головном офисе принимают решение о блокировке очередного там российского СМИ, Спутника, RT, и так далее. Но эти офисы будут, так сказать, подотчетны. И что они могут сделать?
Нет, с точки зрения таких глобальных процессов, конечно, московский офис будет, ну, как бы сильно зависимый от материнской компании. Но, с другой стороны, будет хоть возможность с кем-то говорить. У нас не было представительств Твиттера, мне кажется, Фейсбука, еще каких-то таких крупных сетей, которые вообще, ну, занимают такое приличное место в интернете у нас. Поэтому наличие здесь представительства, оно, конечно, не разрешит всю проблему, потому что проблема глобальная, она там и идеологически, политическая. Вот. Но, с другой стороны, будет хоть с кем-то взаимодействовать. А так мы пишем, знаете, как в этом... У Томаса Манна был рассказ, когда там человек писал на Луну или на какую-то другую планету, вот, а там чудище никак не могло ответить. Вот, вот у нас пока ситуация была приблизительно такая. Как только начнут отвечать, как только начнут взаимодействовать, у вас и российские власти найдут какие-то компромиссы, да и эти компании тоже.
А откуда у вас такая уверенность? Мы же видим, что Цукерберг, например, отчитывался там перед Конгрессом и Сенатом, да, и, ну и сейчас американские законодатели все равно там недовольны тем, что вот эти бигтек там имеют слишком много свободы, там принимаются законы, поправки и так далее. То есть все равно нет диалога даже там, да, а уж что говорить о России? Откуда у вас вот, или есть уверенность в том, что они будут там исполнять, и будут вообще готовы идти на диалог. Ну, просто вот нормально сесть, поговорить, а не там арканиться, так сказать, или там...
Ну, во-первых, мы видели историю с замедлением Твиттера, если помните, и в итоге компания пошла на взаимодействие, даже не без наличия, кстати, представительства здесь. Вот, поэтому эти компании, в общем-то, у них основная задача – это зарабатывание денег, прибыли там, на рекламах и так далее. Российский рынок там, ну, достаточно приличный, у нас почти 100 миллионов человек в интернете сидит, и они, в общем, наверное, приносят доход.
Ну да,
если... Другое дело, что в Америке действительно идет какая-то такая, даже ну, с Цукербергом разборка. И мы видим, что он там ему он вынужден там переименовывать, ну, перебрендить да. там и так далее. Интернет новая штука. Она хотя и появилась там уже лет 20 назад, даже больше.
Но правила по-прежнему не выработаны, а мощь и сила корпораций растет. Да, и что делать государству с этим остается вопросом. Вот РКН предпринимает шаги. Спасибо большое. Президент фонда информационной демократии Илья Масух был с нами на прямой связи.